Глава 53. Двое охранников с прицепленными к ремням рациями, с дубинками и электрическими пистолетами провели Марго через шлюзы в коридор отделения, в котором содержался Рокки Чурклунд. Чурклунд сидел у себя на кровати и смотрел по телевизору, закрепленному под потолком, «Формулу-1». Сверкающие машины летели по дороге, как стрекозы, прерывисто быстро, цвета отливали металлом.
«Меня зовут Марго Сильверман, я комиссар уголовной полиции», — представилась Марго и прислонилась к стоящему у письменного стола стулу.
«Адам трахнул Еву, она понесла и родила Каина», — сообщил Рокки, глядя на ее живот.
«Я приехал из Стокгольма, чтобы поговорить с вами».
«Ты не соблюдаешь дня отдыха», — констатировал Рокки и снова отвернулся к телевизору.
«А ты?» — Марго выдвинула стул и села. «Что, например, ты делал сегодня?» Лицо Чурклунда было невозмутимо. Нос, кажется, сломан, щеки покрыты седой щетиной, мощная шея в складках. «Ты выходил сегодня на улицу?» — спросила Марго и чуть погодя продолжила. «Во двор ты не выходил, но, может быть, есть другой способ попасть на улицу?»
Никакой реакции. Глаза Рокки следили за машинами на экране. Один из охранников у двери переступил с ноги на ногу, меняя точку опоры, и звякнули ключи у него на поясе.
«С какими людьми на воле ты общаешься?» — спросила Марго. «Друзья, родственники, другие пациенты».
Турбомоторы крутились на высоких оборотах, с таким звуком, словно циркульная пила врезалась в сухое дерево снова и снова. Марго посмотрела на его ноги в носках. Вытертые до ниток пятки, неуклюжая штопка на одной.
«Насколько я поняла, к тебе никто не приходит?»
Рокки не ответил. Его живот мерно поднимался под джинсовой рубашкой. Рокки свесил руку между коленей и откинулся на две подушки.
«А с кем-нибудь из персонала ты разговариваешь? Ведь некоторые работают здесь много лет. Вы могли бы хорошо узнать друг друга, правда?»
Рокки Чурклунд хранил молчание. На экране телевизора пилот Феррари круто свернул в депо. Машина еще не успела затормозить, а механики уже бросились к ней, менять колеса.
«Ты ешь в столовой с пациентами из других отделений. Вы пересекаетесь в комнате отдыха. Кто тебе больше всех нравится, если назвать одно имя?»
Библия с 60, наверное, закладками в виде красных шнурков лежала на тумбочке у кровати. Рядом стоял немытый стакан из-под молока. Пробивающийся сквозь листву свет падал между прутьями решетки на окнах. Марго устроилась на стуле поудобнее, достала из сумки блокнот, куда записала имена пациентов.
«Ты знаешь Йенса Рамберга? Марика Семеновича?» — спросила она. «Знаешь или нет?»
Две машины столкнулись и завертелись в тучи дыма. Запчасти полетели на автобан.
«Ты хотя бы помнишь, что делал сегодня днем?»
Она немного подождала, потом поднялась, увидела повтор кадров с аварией, отцвет экрана на лице и животе Рокки. Охранники не смотрели ей в глаза, когда они втроем покидали комнату. Рокки, кажется, никак не отреагировал на ее уход. Возвращаясь на парковку, Марго представляла, как техник у себя в наблюдательной пялится на нее в какой-нибудь из 30 камер. Перед тем, как ехать назад, Марго посидела в машине, читая материалы об убийстве Ребекки Хансон. Скорее всего, Рокки Чурклунд замешан в новых убийствах, пусть даже на расстоянии, как какой-нибудь Радеф-преследователь. Марго прочитала, что Эрик Мария Барк входил в группу, проводившую судебно-психиатрическое освидетельствование Чурклунда. Заключение, которое легло в основу приговора, базировалось на долгих беседах Барка и Рокки. Эрику определенно удалось завоевать его доверие. Марго узнала из отчетов, что Барк участвовал почти в сотне судебно-психиатрических экспертиз и выступал в качестве консультанта на 40 судебных процессах.